Господи, благодарим Тебя, что Ты ободряешь нас возрастать и становиться более трудолюбивыми такими исследователями Библии, чтобы мы больше любили Слово Твое и с большей мудростью могли вникать в Него и чтобы верно понимать. Господи, пожалуйста, дай нам силы, потому что уже целый день мы здесь, и мы подустали, но мы просим, Господь, у Тебя сил, чтобы наш разум мог еще воспринимать, и мы могли не просто в одно ухо влетало, в другое вылетало, но чтобы у нас сформировались убеждения и какие-то направляющие для нашей души, для нашего разума, для нашей работы с Словом Твоим. Господь, абсолютно искренно, Боже, как слабые люди, как дети Твои слабые, Господь, просим Тебя, пожалуйста, помоги нам сейчас. Открой кому-то второе, кому-то, может быть, уже пятое дыхание, чтобы можно было со свежестью воспринимать то, что мы исследуем. Аминь. Друзья мои, хочу такой момент. Ко мне подошли на перерыве, задали несколько хороших вопросов вокруг одного момента. Вопрос первый такой, точнее, второй, давайте так. Один брат сказал так: я когда смотрю, как мы это все изучаем, и сколько всего не сильно понимаю или что-то в этом роде, то понимаю, что чуть ли не закрыто для меня христианство. То есть это как это так можно? Это же все очень так трудно и все в таком духе. А второй вопрос был как бы что... Или вопрос был... Мой ответ был больше около... того, что есть люди некоторые, которые христиане, но которым было бы не под силу понимать то, что мы здесь говорим. И не под силу столько слушать и тому подобное. И я хочу два момента вот заметить. Момент первый. Во-первых, момент первый я 100 раз уже говорил. Во-первых, все сложное содержит в себе простой скелет. Этот простой, это каждый может понимать. Больше заполнения между этим скелетом сложное. Поэтому мы все это пройдем, у нас останется простое понимание. Второй момент. Бог предусмотрел так, что главные вещи в Библии можно понять всем. Даже кто-то может до конца даже где-то неправильно подходить. Но главные вещи, что есть Бог, что Он величественный Бог, что вот путь спасения такой, что нужно возрастать в праведности, что Христос придет на землю опять, и какие-то еще такие вещи, которые вызывают благоговение в нашем сердце и помогают нам делать шаги какие-то, они в Библии очевидны, могут быть для любого человека. Более того, они могут быть очевидными даже через, когда люди не имели Библии, и когда они только проповеди слушали о Библии, и может быть даже не самые хорошие проповеди, не самые ясные проповеди, но Бог главные вещи сделал ясными, простыми, и наш дух, наша душа могут это, наш разум могут это воспринимать, запоминать. И мы видим много-много христиан, которые в истории или сейчас, которые так воспринимают. Еще один момент. Все, что я здесь говорил, если бы здесь были люди, которым трудно так много вот всего познавать или невозможно, я бы все очень-очень упростил. В принципе, всю герменевтику можно за одну проповедь рассказать, которая длится 4 дня. За одну короткую проповедь. И еще один момент. Бог дал в церкви служителей, таких как пастыри или какие-то наставники, которые их задача помочь всем научиться Слову Божьему и научиться понимать Слово. Поэтому даже кому-то трудно, если проповедник проповедует, он показывает, как он читает отрывок, на что он обращает внимание. Очень много принципов неосознанно мы усваиваем. Мы просто какие-то вещи, обратить внимание на то или другое, мы неосознанно усвоили, когда мы просто слышали проповедь. Но если что-то нам непонятно, Бог дал нам особенные дары в церкви. Можем назвать это дары учителей. Дар учителя – это люди, которые более трудятся, более, может быть, способны исследовать и способны передать это другим. И если мы что-то не поймем, можем обратиться к ним. Они могут нам разъяснить. То есть слово дано нам в контексте церкви. И это разъяснение можем получить также сегодня. Эти учители вообще в мире, они записали какие-то книги, и эти книги записаны уже еще во времена Павла были, то есть в первом веке. К ним можно обращаться для того, чтобы верно понимать Писание. Поэтому за всем сложным На самом деле все простое. Еще один момент. Я хочу подчеркнуть, как наша школа действует. Вот нам нужно возрасти, да? Нам нужно попасть вот, ну, на следующую ступеньку. Например, вот вы вот сейчас здесь. На эту ступеньку. То есть наше преподавание во время сессии, оно вот такой характер имеет, что оно, я стараюсь вас затянуть вот сюда, то есть очень интенсивно, очень трудно. И в результате это развивает знания и развивает способность к познанию. То есть человек, который просто слушает, анализирует, ему потом легче слушать и анализировать. Человек, который читает, ему потом легче читать много. И он быстрее понимает, быстрее схватывает. Это тоже как инструмент определенный, наш разум и наше сердце, откликающееся на истину. И потом человек попадает сюда, и он тут уверенно стоит. Может, это я сильно высоко нарисовал. Хотелось бы как-то вот сюда, как-то поближе. То есть как бы нагрузка чуть-чуть больше, но потом человек все равно, он уже твердо на другом, ну, более высоко стоит. Поэтому, когда у нас интенсивная такая сессия один день, нагрузка большая, но если вы в течение сессии теряетесь, я сам, видите, я теряюсь, какие-то стихи уже под конец дня я не могу вспомнить элементарные, какие-то вещи забываю, что я говорю. То есть это мне тоже, ну, я понимаю, что вам тоже трудно, вам, наверное, труднее, чем мне. Но это нас просто выводит, мы потом становимся твердо. И так дальше. Без такой нагрузки мы не можем расти. Как мышцы, когда люди качают, чтобы они больше были, они дают большую нагрузку, чем они живут. То есть по жизни мы ходим, у нас мышцы в каком-то, какого-то размера и каком-то тонусе находятся. Но чтобы они стали больше, нужно больше нагрузку дать. И потом ты расслабляешься, а мышцы меньше уже не становятся. Первое время, как минимум. Можно потом, конечно, все равно атрофироваться и так далее. Хорошо, мы говорим об обзоре. Что первое нужно делать? Читать книгу или большой контекст. Второе. Определить, постараться цель того, что там написано. То есть, кому написано, с какой целью. Стадия номер три. Составление общего плана книги. Вы случайно, ну не случайно, конечно, вы уже это практиковали как домашнее задание. Да, может быть, кто-то первый раз думал, как план, какой план книги, о чем говорится. Но когда вы читали и давали заглавие каждой главе, это как план. И потом эти заглавия, помните, формулировали в такие разделы взаимосвязанные. У вас формировалось, это вы обзор, кстати говоря, делали. Беглое чтение и дать название разным разделам. Это был ваш обзор. Поэтому это то, что помогает нам. После того, как книга много раз внимательно прочитана, и определены ее основные разделы и основная цель, исследователь должен изучить, как автор достигает эту цель в своей книге. Как он ее достигает, как он выстраивает ее, с чего он начинает, где апогей, где применение. Для этого необходимо составить общий план развития мысли, который позволит проповеднику или наставнику посмотреть с высоты птичьего полета на то, как развиваются отдельные части книги, и как исследуемый текст вписывается в ее общую структуру и содержание. Дорогой Кайзер еще раз кое-что сказал. Хороший исследовательский подход требует, чтобы детали текста рассматривались в свете всего контекста. То есть они взаимосвязаны. Если исследователь не будет иметь представления, где начинается и как развивается основная мысль текста, изучение его деталей не будет иметь смысла. Понимаете это, да? То есть, чтобы понять смысл какого-то кусочка, например, если с телом сравнить, да, чтобы понять предназначение, ну, кисти, и представьте, если из тела мы видим только кисть. Вот придумайте ее, то есть о чем идет речь, к чему это предназначение. Но когда мы понимаем, что она на руке, а, например, не на затылке у меня. Если бы она была на затылке, у нее бы какое-то другое предназначение было, да, или тут вот, например, у некоторых так. Такие прически. То есть, но понимание, где она во всем теле, дает нам объяснение ее предназначения. Или понимание отдельного пальца, или фаланги пальца. То есть дает нам понятие о том, ради чего это, какое предназначение, какую роль этому нужно уделить. Поэтому мы говорим, когда мы понимаем, как голова влияет на все тело, мы обычно подчеркиваем, да, ну скажем, там, значение головы больше, чем значение чего-то другого. Да? Ну там, без кисти можно прожить, без головы не проживешь. Понимаете, о чем я говорю? Такой, я уже такие уже примеры душещипательные, чтобы вы не спали. Сейчас фотографии расчлененных каких-то. Это способность, то есть способность формулировать, о чем говорит каждый раздел книги, и что вносит в развитие этой темы каждый параграф, является одной из наиболее важных качеств толкования. Способность видеть разные детали и как они между собой связаны, как идет построение развития текста. Если экзегет или герменевт потерпит поражение на этом этапе, все остальное, что он будет делать, будет просто потерей времени и сил. И вот в углублении тут примеры этих планов есть. Вы можете посмотреть, например, на следующей странице общий план послания к Галатам. Павел и его биография как защита Евангелия, первые две главы. То есть Павел вначале говорит, вы ушли от Евангелия, огромная проблема. Потом раз, начинает о себе рассказывать, чтобы утвердить, от Евангелия не уходите. Потом второй момент. Дальше, Павел и его учение для защиты Евангелия. Павел и его жизнь ради защиты Евангелия. Ну то есть, и мы видим, как он обращается, его цель Галатам какая? Отстоять Евангелие, да. То есть не оставляйте Евангелие, не бросайте его, не уходите от него. Он начинает с... Это, кстати, Евангелие, заметьте, оно... Вот если обзор, например, посмотреть, это послание без приветствия. Стандартного для Павла. Это очень важно. Это послание, он сразу в бой бросается. Послание к Коринфянам, он начинает, приветствую вас святым и избранным. И он что-то еще там так вот начинает, да. Потом он говорит, вот я нечто там слышал. Послание к Галатам начинается по-другому. И это нам о чем-то говорит. Это из обзора мы можем понять. Такая очень важная деталь. Павел апостол, избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Он говорит, я апостол, подчеркивает свой авторитет, и дальше говорит, все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога. Нет, смотри, начинает так же самое. От Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя за грехи наши. Ему слава в веки. Да, видите, нужно перепроверять, точно ли это так. А обычно он еще и что хорошее говорит?
Да.
Ну да, вот. Проверьте, так ли это. Точно ли это так. Ну и так далее. Вы можете увидеть несколько разных здесь планов, которые помогают нам понимать значение какой-то части в отрывке. И здесь у нас есть разная вспомогательная литература. Уже люди много трудились, и они написали, исследовали, они написали какие-то планы. Бывает, у нас нет времени... И нам мы просто быстрее читаем, и очень важно, когда мы следующую книгу читаем, прочитать как введение книги. Кто автор, кому он написал, в какое время, какие обстоятельства, план, и какие-то там сложности толкования могут быть еще написаны. Это буквально займет у нас там, ну, 5 минут, может быть, чуть меньше. Мы прочитали, и это я говорю о таком ежедневном простом чтении Библии. И даже это нам очень сильно поможет. Там мы можем обнаружить эти планы, хотя хорошо самому обзоры делать и так далее. Наряду с тем, что студенту важно разрабатывать свой личный план текста, основанный на наблюдении, сделанном им во время чтения, очень полезно после того, как собственный план завершен, сравнить его с планами, составленными другими проповедниками. Такие планы можно найти во вступительных частях, комментариях и других библейских источниках. Одним из таких источников может быть библейская энциклопедия Брагауза, там продается, наверное. Но есть много, библейские справочники, разные словари библейские, разная вспомогательная такая литература. В Женевской Библии, в Библии с какими-то комментариями, там, например, МакАртура, учебная Библия. Что-что? Баркли толкование, да-да-да. Ну и разные другие есть толкования, которые обычно всегда начинаются с этого. Может быть, вы видели, есть такие красного такого цвета, они так изданы, вот как советская литература раньше издавалась. Под редакцией Харчла называется. Толкование Далласской семинарии, Далласской теологической семинарии. Они давно продавались и еще продаются. Они очень хорошие, я очень вам рекомендую, они очень сжатые. То есть, например, многие толкования, там, МакАртур, он там, на послании Ефесянам, такая толстенная книжка страниц на 300-400. А там послание Ефесянам, не знаю, там 10 страниц, может быть, будет. И там тоже приводится, очень рекомендую вам, для такой очень простой работы с Библией, это потрясающе, я пользуюсь сам этими толкованиями, когда у меня нет времени, я сразу прочитал, какие-то принципиальные моменты там отмечены. И там есть вся эта вспомогательная информация. Очень кратко. Окей, первое – чтение, второе – цель, третье – сделать план отрывка или всей книги. Когда мы отрывок читаем, для нас важно увидеть, с чего начинается, как это развивается мысль, мы должны это заметить. Может быть, мы не сделаем рядом план, но как минимум мы должны стараться заметить его там. Там есть какая-то логика, ее нужно увидеть. Стадия номер 4, мы говорим про обзор до сих пор. Исследование исторического происхождения книги. Или историко-культурного, можно, происхождения книги, так сказать. После подробного ознакомления с содержанием и структурой книги, проповедник или любой исследователь должен углубить свое исследование, перейдя к исследованию исторического контекста книги. На этой стадии изучения студент в первую очередь должен проверить, какую историческую информацию можно извлечь из самой книги. Я хочу поставить на этом огромный акцент. Я говорил уже, что один из неверных методов толкования – это когда историческим сведениям дается непомерно большой вес. Так что они, бывает, перевешивают текст библейский. И они его так перевешивают, что после этих всех этих изысканий, которых не было, например, лет 100 назад еще, или лет 300 назад, после этого текст буквально меняет свое значение на чуть ли не наоборот. Что нет никакого шанса из текста увидеть такое значение. Только какие-то супер последние, супер тонкие открытия каких-то отдельных археологов. Это проблема. Это неверно. Здесь нужно быть аккуратным. Исторические сведения не должны порабощать Библию. Они должны помогать нам правильно понять Библию. Поэтому в первую очередь исторические сведения нужно черпать из Библии. Там есть их очень много, и их практически достаточно или достаточно до конца, чтобы понимать верно. Но при всем при этом у нас есть какие-то еще дополнительные источники, которыми нужно пользоваться, какие-то исследования, которые над Библией проводили люди, они просто сформулировали, и это для нас благословение. Вот эти учители церкви сделали работу, записали, мы ею пользуемся. Бог дал такой дар, они совершили свое служение, мы имеем благословение. Вот что нужно, какую информацию нужно искать. Кем является автор книги? Ну, в смысле, кто это? Кто написал эту книгу? Время написания, то есть когда была написана книга. Например, Галатам было написано в начале служения Павла или в конце? В начале. Это в самом начале, вот как бы, это одни из первых его посланий. Какие последние были? Как? Второе Тимофею, например. Павел наставляет своего ученика, чтобы он совершал служение верно. Павел знает, что он уходит, он дает ему основные принципиальные моменты совершения его служения. Есть еще другие моменты, которые помогают нам. Сейчас немножко я устал, не могу хорошие примеры привести. Место написания, где была написана книга. Например, Филиппийцам мы узнаем, написано в тюрьме. И Павел говорит о радости своей, или Ефесянам в том числе. Есть, иногда делят послания на те, которые написаны, когда он путешествовал и когда он уже сидел в тюрьме. Ряд тюремных посланий, ряд посланий, которые он писал, когда еще не был в тюрьме. Читатели, кому была написана книга? Помните, я уже говорил, Левит и Исход было написано первому поколению, а Второзаконие второму поколению в пустыне. И то, кому это написано, и какая перед ними задача стояла, узнавая, что это за поколение, какая перед ними задача, это помогает нам понять, как же Моисей писал и с какой целью он писал. Хотел их приготовить, чтобы они были крепкими, дабы совершить этот подвиг веры и пойти туда, в обетованную землю. Назначение. По какому поводу была написана книга? В Рим Павел просто излагает Евангелие, в Коринф он исправляет их проблемы. То есть были проблемы, он их исправляет, и мы видим, там он пишет, в общем излагает, здесь он обращается к аудитории, которая болезненно воспринимает то, что он ему говорит, которая настороженно воспринимает. Во втором послании мы видим, они после первого послания, чтобы отвергнуть первое послание, начали сомневаться в апостольстве Павла. Чтобы отвергнуть послание, они стараются отвергнуть авторитет самого посланника. Они борются против него. Поэтому мы понимаем, что он это пишет послание с осторожностью. Как если мы бы подошли к человеку, познакомившись с ним, и он: «А что вы здесь изучаете?» И ты просто ему расскажешь: «Ну, мы изучаем, вот как толковать Библию, какие вот сейчас мы обзоры изучаем. Первое, что мы изучили, это чтение, потом цель, все». Другое дело, если мы подходим к человеку, с которым мы общались, и он, может быть, где-то отучился, у него какой-то конфликт на фоне учебы произошел, у него там кто-то его предал, сильно умный там, у него боль против вообще вот обучения, может быть, где-то там на него наседали родители или что-нибудь еще такое было, и он болезненно реагирует. Кто-то думает, что его там заставляют быть в этой школе, а если не в школе, там у него болезненное восприятие, и мы ему более осторожно. Или он боится, например: «Ну да, все христианство такое сложное, только умники его поймут. Ну что вы там изучаете?» «Ну мы изучаем там Кайзер один сказал такую, мы так уже не скажем, да? Мы будем очень осторожно говорить. Мы будем подбирать слова, чтобы просто нигде не задеть боль этого человека, нигде не задеть его незрелость, чтобы донести информацию, что он понял». То есть в каких обстоятельствах получатели должно помогать нам толковать? Когда мы, например, знаем, что Павел Коринфянам писал, они его не воспринимали, то некоторые вещи он пишет аккуратно. И во втором послании он уже добавляет более ясно. И поэтому мы должны таким образом, ну, это помогает нам, например, раздел там, где он учит о иных языках, и мы так с бухты-барахты подходим, а вот Библия так учит, а вот это то значит, или что-то. Мы должны понимать, кто пишет кому и в каком состоянии они были, и как они воспринимали это. И поэтому мы должны понимать, что он осторожно пишет. Исторический контекст, какие события описаны в книге, и культурный контекст, какова культура автора. Ну, исторический контекст, понятно, да, то есть, например, вот они перед обетованной землей, нужно входить туда. Это как, где они находятся. Культурный контекст, то есть, какова культура автора, какова культура получателей послания, каков менталитет, каковы обычаи. Например, Матфея читаем, видим много ссылок, то есть, еврей пишет евреям, много ссылок из Ветхого Завета, он что-то аргументирует. Или, например, одно дело Павел пишет, который вырос в Тарсе Киликийском, который в Римской империи, ближе к Риму, такое мышление более греческое там. Или другое дело Иаков, брат Иисуса Христа, выросший в деревушке. И мы видим, как еврейский фольклор, ну или не фольклор, а вот такой ход мышления можно увидеть в его послании. Или как Иисус какие-то вещи, когда он, например, ну некоторые исследователи говорят, когда Иисус говорил «вы гробы окрашены», то это был юмор, это было смешно. То есть для нас это очень жесткое оскорбление, правда, человека гробом обозвать. Но некоторые исследователи говорят, что там на основании каких-то культурных, я не знаю каких, я просто как-то это слышал. Это нужно еще перепроверить, верно или так. Но идея такая, что какой-то юмор, мы его не видим в Новом Завете, потому что он нам недоступен. Или какая-то поэзия. С переводом, во-первых, она теряется, ибо у них другая поэзия. Не такая, как у нас. У нас рифмуемая поэзия, да, окончания рифмуются. А у них поэзия повторяющаяся. То есть как бы они по-другому там... Ну, там, то есть у них поэзия так звучала, там, ну, во-первых, «ты кость от костей моих и плоть от плоти моей» – это поэзия. Ну, вот то, что Адам сказал Еве. Это поэтическое. У нас такое скажи на свадьбе. Будут проблемы. Или там в притче, это тоже поэзия. Когда он говорит, например, там праведник, это я так от себя уже, праведник там уповает на Бога, а потом он повторяет или разъясняет, праведник там всем сердцем уповает на Бога. Если мы подойдем к этому как к посланию, и мы говорим: смотри, праведник уповает на Бога, а праведник уповает всем сердцем на Бога, значит, что можно не сердцем уповать на Бога. Как бы это же две разные предложения. То есть как бы не сердцем, а вот бывает сердцем. А когда же не сердцем? Ну, не сердцем это значит умом, а сердцем это вот как-то душой, наверное. А как же правильнее? Ну, вот он, наверное, ну и что-то мы тут нафантазируем, что угодно. На самом деле, это просто как поэзия, это разъяснение. Вторая строчка разъясняет первую, и все. И когда ты знаешь, что это их культурный такой вот момент, то ты правильно толкуешь. После того, как исследователь изучил всю информацию, доступную со страниц самой книги библейской, необходимо обратиться к дополнительным источникам, таким как библейские словари, энциклопедии, вводная часть в комментариях к книге, книги по истории Ветхого и Нового Завета, из книги «Введение в Ветхий Завет», «Введение в Новый Завет». Может быть, когда мы курс школы закончим, будем делать более как некое продолжение. Может быть, мы добавим курс теологии и сделаем введение, чтобы... Ну, это когда-нибудь будет, посмотрим, будет так или нет. Библейский атлас для определения географического места нахождения автора, описываемых событий и людей, читателей, в которым было направлено послание. Кстати, я хочу вот это подчеркнуть. Для меня огромное благословение использовать карты, когда я читаю Библию. Например, когда-то у меня был, например, Иисус шел через Самарию, он пошел, куда они шли? В Галилею, и прямая дорога короткая была через Самарию, все иудеи обходили всегда, они через Самарию не ходили. Это интересно увидеть это. Насколько они не переваривали самарян, насколько они пренебрежительно к ним относились, насколько они считали их мерзкими, что от них можно нечистыми стать, что они такие крюки делали. Или, например, когда убили Соломона, Саула, не убили, он сам себя убил на войне. Помните, 31 глава, 1 царство. Он оруженосец, он пал на меч свой, и оруженосец тоже себя убил. И после этого, когда победы не было, все разбежались, а написано, а жители города Иависа Галаадского, они когда услышали, они собрались, все люди сильные, пошли и на следующий день нашли тело Саула, которое было обезглавлено и висело на воротах, на стене городской у ворот. И они шли всю ночь, написано. И только когда мы открываем карту, и потом смотрим, там на картах есть обычно там 1 сантиметр, это столько-то километров. Мы берем, прикладываем это и смотрим, сколько километров они прошли. Мы после этого можем сказать, а когда это проверили, они сделали марш-бросок. Военные, и их сердца серьезно горели. Они серьезно переживали за славу Божию, которая в поругании. Они сделали, это огромное расстояние. Когда ты понимаешь какое-то расстояние, ты можешь себе представить, что люди там думают, это где-то за 3-9 земель. Они настолько воспламенились, что они когда думали про это расстояние, они сказали, не проблема для нас. Сердца так горят, и какое расстояние, тут-то ночь всего бежать. Мы побежим, и мы прибежим, все нормально. Причем куда прибежим? В логово врага. Прямо туда, там где вот оплот вражий, там где весь народ ходит возле этого. То есть они как-то пришли, как-то втайне снимали это все. То есть все были полностью, все их жизнь их семей, детей, которые остались там, они были под огромной угрозой. Жить женщине без мужа, это страшное дело было в то время, как и сегодня в некоторых странах. Поэтому мы, когда видим это, мы вдруг начинаем, вот знание, что там сегодня у нас, например, в Украине вдова, ну нормально, да, вот мы слышали в Шри-Ланке, если вдова боятся, что она там типа сглазит или как-то она проклятая, у нее карма испорчена, с ней не общаются, она изгой в обществе. Знание такой культурной особенности в Шри-Ланке, если бы мы там были, сделало бы нас более мудрыми, как мы разговариваем с теми или с другими людьми, что мы ожидаем, к чему мы призываем. И то же самое, когда мы, это еще в наше время, да, а то в то время, знание, что там с вдовами, мы понимаем, какое нужно было преодоление сделать в сердце, на какой риск они пошли, эти мужчины, которые встали, оставили свои семьи и пошли на верную смерть ради имени Божьего. Вот их понятие о Боге, вот их преклонение перед Богом. И мы это видим из географии и из культуры очень сильно. И слава Богу, мы это можем увидеть очень просто из объективных источников информации. Углубление. На некоторые моменты я хочу здесь обратить внимание. Это тоже из Верклера, из герменевтики. При определении историко-культурного контекста полезны 3 вспомогательных вопроса. Первый. Какова общая историческая ситуация, в которой находится автор и его аудитория? Какова была политическая, экономическая, общественная обстановка? У вас этого нет. Генри Верклер, герменевтика, глава номер 3, по-моему. Скажи, что 3. Может быть, нам тут покажут на стене это? Ну, я прочитаю, это будет понятно, вы сможете взять. Второй момент. Знание каких обычаев прояснит значение данных действий? Каких обычаев? Например, помните, один из судей, идя на войну, сказал: «Господи, что первое выйдет из города, то я отдам тебе в жертву». И вышла его дочь, помните? Вопрос, отдал он ее в жертву или нет? Не отдал. Ну, в смысле как? В смысле, в какую жертву отдал? То есть он ее принес на жертвенники, он ее убил? А что он с ней сделал? В какую жертву он отдал? Она замуж не вышла. Почему мы так думаем, из чего? Видите, как интересно? Что? Кого оплакивал? А, да, девотство на украинский мой. Да, я... ну вы поняли. Ну, девственность по-русски, но там какое-то другое слово. Оплакивать с подружками своими, то есть это значило, что она посвящает себя не выходить замуж, отдает себе Господу, как были назареи, которые там не пили вина, секиры, не стригли волосы, так и она. Вот знание таких особенностей позволяет нам разобраться с отрывком. То есть какие обычаи были? Это был обычай тогда такой. Третий момент. Обычай в смысле не отдавать в жертву, что вышло первое, а в смысле по-другому. Это вообще интересный случай, конечно, когда кто-то загадал кого-то отдать в жертву. Господи. Не написано так. Не написано. Не написано так. Обзор. Внимательно читать. О, видишь, может мы... Да, супер. Супер. Это как раз моя задача. Озадачить вас. Третий момент. Каков был уровень духовности аудитории? Еще один важный момент, чтобы понимать там культурно. Многие книги Библии были написаны во времена, когда уровень духовности и благочестия верующих был очень низким из-за плотских похотей, разочарования или искушений от неверующих или отступников. И это очень важно. Помните, в Ветхом Завете Моисей дал письмо, дал разрешение давать разводное письмо? Мы могли бы сказать, что, ну, анализируя, понимая, что там была такая развращенность, такая низкая духовная, что это было как просто защита народа или защита женщин от каких-то, ну, неверных поступков. А Иисус говорит, а вначале так не было, это не Божий замысел, но по жестокосердию вашему Он это дал. Это дает нам принцип, как Бог действует. Есть какие-то вещи, которые Бог дает, Он видит, что это жестокосердие, что это развращенность, и Он просто защищает людей какими-то такими вещами. Содом и Гоморра сгорели, Бог жестокий, ненавидит людей, пришел, там, пам, сжег, ему все наплевать. Не буду читать Ветхий Завет. Я знаю, я слышал, многие люди спотыкаются вокруг таких вещей Ветхого Завета. Все, тут Бог злой, вот в Новом Завете Бог добрый, я буду Новый Завет только читать. Но когда мы поймем, что какая была ситуация, какая развращенность, что это было, и что они уже переступили все границы, какие нужно было переступить, возврата для их сердца уже не было. Бог спасает нашу землю от таких людей. Или другой отрывок, когда говорится про фараона, которого Бог использовал и ожесточал, написано. Кажется, что человека он лишал свободы выбора. Но когда мы читаем Римлянам, там написано, что он уже был предназначен быть сосудом гнева. Он уже все, он уже ушел настолько далеко, он уже сжег все мосты, он должен просто умереть уже. Но Бог продлевает его жизнь, чтобы на нем показать свою славу. Это не значит, что Бог лишает его спасения или лишает его воли, но тут уже можно толковать, как непосредственно Бог его ожесточал, или он просто позволял его сердцу как бы двигаться в своей ожесточенности. В отрыве от этих факторов нельзя точно понять значение текста. Как, например, мы можем понять человека, умышленно женившегося на блуднице, от которой рождаются трое детей, и он дает им очень странные имена. Сокрушается о жене после того, как она, изменив ему, снова начинает блудодействовать. Находит ее после того, как она бросает его и становится рабыней для удовлетворения плотских похотей. И все же он выкупает ее из рабства и затем говорит с нею как бы в состоянии умственного помешательства. Страдает ли этот человек острой формой комплекса избавителя? Или он просто психопат? Конечно же, не то и не другое. Когда мы рассмотрим контекст жизни Осии, это именно Осия и жизнь описана, то поймем особое значение и смысл этих поступков. Итак, первый важный этап в правильном понимании любого библейского отрывка – это определение историко-культурной среды, в которой находился автор. Хорошие экзегетические комментарии часто содержат такую информацию, уже это говорилось выше. Понимаете, то есть когда мы вникаем в такие моменты, и Библия много дает нам такого. Просто нужно ее читать, перечитывать, исследовать, быть в братстве, которое любит Божье Слово, дорожит им и общается вокруг него, наставляет друг друга. И это много нас благословляет. Можно много-много-много примеров приводить, насколько важно преодолевать вот эту пропасть культурно-историческую. И последнее. Последняя стадия. Давайте повторим предыдущие. Первое – читать книгу в общем. Второе – определить ее цель. Третье – разбить ее структурно. Да? Четвертое – историко-культурный фон посмотреть. Да? Можно это придумать даже каким-то рисунком, изобразить, чтобы легче было запомнить. Да? Я изобразил три этапа – вертолет, велосипед и волкер, который идет и делает все, что нужно. Можно изобразить как-то, ну, например, чтение. Это нужно, чтобы кто-то с креативным умом подумал. Чтение, потом цель. Можно об этом, можете дома придумать какую-то иллюстрацию. То есть чтение по кругу, там, да? Потом там цель. Что со стрелочками? Тир? А, мишень. Ну, в общем, да, да, цель можно вот так уже изобразить. Потом, что дальше? Чтение, вот это я так типа изобразил, что читать по кругу. Ну, в общем, вы поняли идею, да? То есть, чтобы это было легче запомнить, можно... Я не придумал, это я сейчас подумал. Хорошее было бы придумать 5 стадий так. И стадия последняя. Исследование текста. И сегодня мы становимся достаточно подготовленными, чтобы делать обзор. Друзья, я вам еще какую вещь скажу. Я бы мог привести еще несколько стадий. Есть хорошие моменты. Буквально, если мы хоть чем-нибудь начинаем пользоваться, это уже начинает нам помогать. Есть некоторые моменты, которые можно было бы выделить, добавить. И где-то читая эту книгу Гордона Фи Дугласа, вы сможете там что-то еще уловить для себя. Но главное просто делать это, формировать свой просто здравый смысл. Точно так же, если мы читаем билет или мы читаем Толстого какое-то произведение, да? Билет имеет цель, и поэтому мы читаем его, мы не читаем все буквы сзади, там, типа там министерство там, перевоза гарантирует, что там рельсы будут ровными или там поезд будет по ним ехать. То есть мы читаем только то, что нам нужно, у него цель есть. Когда мы читаем роман, мы не читаем, да, там, первую строчку в начале страницы, последнюю, потом еще что-то. Нам нужно все читать. Но обычно не читаем там издатель такой-то, копии издано столько-то, да, нам это не интересно. Поэтому хотя бы что-то применяя, уже это нам помогает. И стадия номер 5 – это исследование текста. Исследование текста. То есть мы берем какой-то текст, или всю книгу постепенно, или какой-то один кусочек, и нам нужно сделать обзор самого этого текста. После полного ознакомления с общим и историческим контекстом книги, судья должен заняться изучением самого текста. Как уже было указано в вышеуказанной стадии чтения, исследователь должен избегать опасности привычного отношения к тексту. Что можно было бы сделать для того, чтобы исследовать текст? То есть вот мы, например, берем текст, мы взяли Фессалоникийцам, да? А мы берем этот текст и мы начинаем его исследовать. Первое, перепишите текст. Это то, что можно сделать. Это не обязательно делать всякий раз, но это то, что может помочь. Напишите текст на чистом листе бумаги, оставляя достаточно места между словами и строчками для дальнейших заметок. Ну, у кого есть компьютер, может так распечатать. Когда-то нужно понимать, интересно, я как-то был на конференции ССХ, они говорят, что, ну, и правильно говорят, что тексты были написаны на свитках. Они не так, не листались. Они были вот так написаны, свиток. Можно было размотать свиток, и просто, ну, увидеть его какую-то, как-то так более вместе. И они тоже предлагают так, берешь, распечатываешь главу, изучаешь, например, или там несколько глав, или целое послание, может, небольшое, и ты так все это скрепляешь, ну, нужно на полу будет положить, стола не хватит, и ты можешь, и между ними ты делаешь пометки, ты просматриваешь, какие слова, можешь выделить их каким-то цветом, и ты видишь, о, красного цвета много, что это за слово? И ты понимаешь слово «радость», а, это филиппийцам, значит, и так далее. То есть перепишите текст, там какие-то моменты. Второй момент. Задавайте вопросы. Необходимо подходить к тексту с мышлением следователя или исследователя. Важно отметить, что цель проповедника на данном этапе или исследователя – это не ответы на поставленные вопросы или формирование заключений, а сбор общей информации. То есть не толкование, а обзор. Шестью лучшими друзьями проповедника в стадии обзора являются вопросы «кто, что, где, когда, почему, как». Это пять журналистских вопросов, так называемых. Кто? Этот вопрос ставится, чтобы определить, кем являются основные действующие личности в тексте. То есть не кто написал кому, а вот в тексте. Иисус говорит с фарисеем. Кто они, эти фарисеи? В каком они были состоянии? Как они представлены? Они искали истину? Или они искали отговорки какие-то? Или они нападали на Христа? Или хотели искусить его? Что говорится о них? Каковы их действия? Например, 11 глава послания к евреям является отличным отрывком Писания для применения этих вопросов. Кто, в связи с чем человек, чем он засвидетельствован и так далее. Следующий момент. Что? Что происходит? Что описывается? Что подчеркивается? Что утверждается, отрицается? В разных текстах какой-то один из этих вопросов более актуален. Что поощряется? Что осуждается? Что выглядит как будто бы недостающим в тексте? Что является обычным или необычным? Что является главным? Что тут, о чем этот крик? Вообще про что здесь? Что он здесь говорит? Он здесь говорит вот про это, вот что его волнует. Где? Этот вопрос направлен на определение географического местоположения текста. О какой местности идет речь, где находятся лица, описываемые в тексте, откуда они пришли, куда они идут, где находится автор, где находятся первые адресаты послания, как описывается данная местность. Опять же, все эти вопросы к одному и тому же тексту не нужно задавать. Нужно увидеть, какой из этих вопросов более актуален. Когда мы так попрактикуемся, у нас потом уже будет чутье, к каким вопросам сразу прибежать. Обратите внимание на важность географических данных в Иоанна 4.4 по отношению общего контекста в Иоанна 4.1.42. Можете дома посмотреть. Следующий вопрос – когда? Этот вопрос направлен на определение времени событий или учения, упомянутых в тексте. Когда учение было представлено, когда произошло событие, какую связь имеет данное событие с временем исполнения других событий, что произошло до данного события, что произошло после. Я думаю, что я приводил много примеров, отвечая на эти разные вопросы. Обратите внимание на важность времени в Марка 1.35 по отношению к предыдущему контексту. И именно этот момент будет ключевым в понимании, в толковании 1.35. Следующий. Почему? Этот вопрос направлен на выявление взаимосвязи причин и следствия. Почему это произошло? Почему и Христос так сказал? Почему Бог так поступил? Там есть даже особенные слова «ибо» или «поэтому». Они как раз есть ответ на «почему». Я уже сегодня вам показывал, да, там читал когда римлянам. Почему так ясно? Потому что там написано «ибо», тын-тын-тын-тын. Почему это? «Ибо» и так далее. То есть очень часто мы можем увидеть текст, идет какое-то заявление. И потом автор начинает говорить, насколько это фундаментально. Он говорит, вот это очень важно, потому что вот это. А это очень важно, потому что вот это. А это очень важно, потому что вот это. А еще вот это очень важно, потому что вот это. И мы понимаем, что насколько это грандиозное заявление. Исходя из вот таких, из такой глубины мотивации, из такой глубины аргументации, почему это так важно. Можно проводить биографическое исследование текста, чтобы лучше понять текст. Это в углублении у вас есть? Есть, да? Все, поэтому вы можете это сами посмотреть. Четвертый момент. Мы текст изучаем. Мы стараемся понять, о чем этот текст говорит, чтобы понять его структуру. Изучение непосредственного контекста. То есть где этот текст находится в контексте всего там, послания, например. Я всегда, когда проповедую, я всегда склоняюсь к этому. Вот послание Ефесянам мне как-то жена сказала, что я когда начинаю проповедовать очередную проповедь, то я в начале проповеди стараюсь введением пересказать все проповеди, которые последний год проповедовал. И я в последней проповеди воздержался от этого, у меня было больше времени для основной части проповеди. Но мне всегда, ну, я всегда для себя это исследую, я как в проповеди, как искушаюсь много об этом говорить, чтобы когда мы там, например, начинаем, там, третья глава в конце, чтобы мы понимали, как во всем послании, где это находится. Потому что это очень много мне говорит. Я, может быть, когда я передаю, потом это как немного говорит уже. Но это уже вопрос моего проповедования. Но когда мы исследуем, понять, вот где это в контексте находится, как это связано с рядом стоящими отделами, это много может нам сказать. Кому не очень это понятно, послушайте серию проповедей Ефесянам, я там много уделяю этому вниманию. К простой ссылке на стихи из Библии для подтверждения истинности своих высказываний, как к методу изучения Библии, обычно относятся с пренебрежением. Поскольку он имеет существенный недостаток, стихи толкуются без должного внимания к контексту. Вот если к вам свидетели Иеговы приходят, вот вы можете увидеть это потрясающим образом. Слово герменевтика, толкование им вообще не знакомо. И контекст им тоже не знаком. Они берут отдельный отрывок, и потом этот отрывок соединяют с этим, и между этим отрывком и этим у них не Библия, а сторожевая башня лежит, которая очень ясно связывает эти два отрывка. А я обычно, если будете с ними когда-нибудь общаться, общайтесь, кстати говоря, с ними, они запутывают. Ну, они так, у них просто одна и та же отработанная система, они приходят и те же доводы выдают, то есть как бы они по одному и тому же могут говорить. Не говорите с ними ни про там 144 тысячи, не говорите про это с ними. Можете с ними говорить, например, про божественность Христа, они сразу начинают. Они там, на чем был распят Иисус, на столбе или на кресте, они могут там с вами спорить. То есть не спорьте про это, не нужно про это с ними спорить. Ну, на столбе так на столбе. Вопрос, почему он был распят. Вот это намного важнее. Как спастись? Кстати говоря, вопрос, как спастись, не понимают абсолютно неверно. Их очень легко здесь переспорить. Я не скажу переубедить. Но можно им показать, что они неправильно понимают. То есть они понимают вопрос спасения, как и все язычники, делами своими. Но вот если они говорят о божественности Христа или о чем... Вот они приводят отрывок... Заранее договоритесь с ними. Хорошо, я готов с вами поговорить, если мы будем каждый отрывок читать и смотреть его, что он значит в контексте. Они скажут, ну конечно, конечно. Они на все пойдут, чтобы вас спасти. Точнее, на самом деле они не спасают, вот это проблема. Как-то ко мне пришли, и я им говорю, жена такая выносит проповеди на диске, вот вы послушайте. А я знаю, им запрещено слушать любую информацию извне, а не только свою. А они такие, да нет, нет, мы как бы... Это... А я знаю, что им запрещено. Они не говорят, что им запрещено. Я им говорю, ну вы же хотите меня спасти? Они так раз ошарашенные. Ну, я пастор церкви, они знают. Ну, вы же хотите, чтобы я был спасен? Нет, ну как бы мы понимаем, у вас разное мнение. Ну, вы хотите? Вы должны хотеть меня спасти. То есть, если у вас есть... Вы должны хотеть меня спасти. Но они так, ну да, да, мы как-то они так, ну, им застенчиво, им неудобно это говорить, почему-то было. Я говорю, ну вот послушайте, это как я понимаю. Вы поймете лучше меня, вы лучше будете знать, как мне проповедовать. Они, не-не, ну мы уже все поняли, ля-ля-ля. Это такой длинный раз. А я их уговариваю. Я говорю, ну я на самом деле знаю, почему вы не берете. Потому что вам просто запрещено это брать. И это признак сектантства и закрытости мышления. Ну, они уже, ну все-все. Уходить. Ну, хотя я их призывал, давайте, поспасайте меня. Но мы с ними говорили все время, я им говорил, окей, хорошо, отрывок, давайте посмотрим, что он значит в контексте. Не, а давайте параллельный отрывок посмотрим. Я говорю, ну вы понимаете, параллельные стихи это люди сделали. Они на меня такими глазами смотрят. Я против параллельных стихов. То есть для них это как бы единственный путь, как что-то объяснять. Я говорю, прежде всего мы должны в контексте посмотреть. Параллельно это кто-то посмотрел в контексте, а потом запараллелил с тем стихом в том контексте. Может это совсем разные вещи. И мы изучаем контекст, и контекст чаще всего показывает, что они неправы. К сожалению, они так не хотят делать. Но может быть попадется какой-нибудь человек, который захотел бы истину искать. И вы поможете ему увидеть хотя бы, что он неправильно толкует Библию. Хотя это очень трудно. Вот они пользуются простыми ссылками для подтверждения своих убеждений. Отсюда, кусочек отсюда. Следующие дополнительные вопросы помогают понять текст в его непосредственном контексте. Первый. На какие основные общие части разделен материал и как они соединены в одно целое? Другими словами, какова книга? У вас этого нет. А четвертое. У вас есть изучение непосредственного контекста? Этого нет у вас? Ага, ну хорошо, значит, слушайте на слух. Изучение непосредственного контекста очень важно. Допишите себе, это четвертый пункт. А разбор текста по частям речи, это будет пятый пункт. И здесь несколько вопросов. На какие основные общие части разделен материал и как они соединены в одно целое? Другими словами, какова книга, какова ее структура? Кто послание Ефесянам слушает в моих проповедях, видит это. Я говорю, Павел здесь вот об этом говорит, потом он переходит вот к этому. Первая молитва, он в первой главе, он говорит о том, что христиане должны знать, что им подарено во Христе. Потом он в молитве своей говорит, открою очи сердца, чтобы они это познали. Потом он еще раз разъясняет некоторые моменты, как соединяет после спасения в церкви. Потом молится в конце третьей главы, говорит, Господи, дай им, чтобы они действительно это все применяли. И начинает он молиться в третьей главе, посему-то, а потом прерывается и делает вставку о домостроительстве, о своем служении. И мы разъясняли, почему он это вставил. Потому что потом, в конце третьей главы, он опять говорит, посему-то, он опять возвращается к тому, что он хотел вначале писать. И вот это важный момент, почему это вставляет. И когда я проповедовал, я говорил, вот почему. Он будет призывать к посвящению. И он знает, что люди отвергают призывы таким способом. Они ставят вопрос на том, кто им проповедует. И они отвергают проповедника. Они находят в нем изъян. Ну, он сам это не выполняет. И они себе позволяют отвергать Слово Божие. Пусть даже он не выполняет, Слово нужно выполнять. И поэтому Павел аргументирует, он говорит, вот авторитетность моего послания. Я вас сейчас буду призывать, и поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что вот призыв, а вот он дает аргументацию, почему этот призыв столь важен. Не отвергайте его. Ну, то есть, и вот эти взаимосвязи очень помогают нам. Второй вопрос, который мы должны задавать. Как рассматриваемый отрывок сообразуется с ходом мыслей автора? Другими словами, какова связь между изучаемым отрывком и частями материала, которые непосредственно предшествуют отрывку и следуют за ним? Это у вас нет всего. Третий момент. С какой точки зрения писал автор? Авторы иногда писали, видя как бы очами Божьими, как глашатали Бога. То есть вот Бог говорит, прямая речь от Бога. Особенно если речь идет о вопросах нравственности. Но в повествовательных отрывках они часто описывают окружающий мир с точки зрения человеческой. То есть они описывают по-другому. Не буду вас сильно этим нагружать, но это очень хорошая и важная информация, которую я не помню, откуда я взял. Может быть, я это взял из Верклера, но, наверное, нет. А, это я взял, да, из Верклера, точно. Вы можете это прочитать там в третьей главе, наверное. Это все в третьей главе написано, друзья. Найти третью главу. Да. И здесь описывается, почему так важно понять, с какой точки зрения писал автор. Четвертый момент. Заключена ли в отрывке описательная, дескриптивная или предписывающая прескриптивная истина? Я не понимаю, что здесь написано, друзья. Дескриптивная или прескриптивная. Я просто тренирую артикуляцию и все. Я просто немножко разъясню это хороший момент. Послушайте, описательные отрывки относятся к тому, что было сказано или что произошло в определенное время. То, что говорит Бог, истина. То, что говорит человек, может быть истиной, а может и не быть. То, что говорит сатана, обычно смесь истины и лжи. То есть мы должны видеть, да, что там написано, кто это говорит. И исходя из этого, мы должны уже понимать, как это воспринимать. Это истина от Бога нам, или это человек утверждает истину, или, может быть, он заблуждается в этом отрывке. Или это сатана, он там чуть-чуть истины, чуть-чуть лжи говорит. Когда в Библии описываются человеческие действия без комментариев, это совсем не значит, что эти действия одобряются Богом. Например, в Ветхом Завете многоженство. И нигде там не написано обличение по отношению к Аврааму, что он взял в Агарь эту рабыню свою как бы себе в жены. Да? Или еще там другие персонажи. Это совсем не значит, что Бог это одобряет. Давайте помнить, что духовное состояние вообще в народе, в культуре, в которой жили, было достаточно низкое вокруг этих вопросов. Как сегодня для нас, украинцев, если, ну, для некоторых, может быть, там чуть-чуть что-нибудь с завода взять себе домой, это вроде небольшой грех. Это и не своровать, это так. Или там нарушить правила дорожного движения, да? Для нас это ж, ну, какие особенные проблемы. Все равно машины нет, ну и что светофор? Я же никого не убью. Если бы немцы это подумали, это проблема. Для немцев они ночью будут стоять на светофоре и не поедут. Они понимают это по-другому. Если немец приезжает к нам, ему довольно это трудно эти вещи понять. Когда он договаривается, что у нас встреча в 10, а вы пришли в 10:01, то это что значит? Вы опоздали на встречу. Опоздали. У нас профессора 15 минут ждут, а доцента 10 нормально в институте. Никаких проблем. Это не опоздание. Студенты сидят, ждут, если его нет, да? Немцы уйдут сразу, они не будут ждать. Или я не знаю, что они будут делать. Не знаю, я их культуру не знаю в этом смысле. Я просто объясняю, что в разных культурах для нас вот перейти через дорогу ничего такое. А для немцев это проблема была бы, увидеть нас. Для нас списывать в семинариях не проблема. Для нашего брата это не проблема. И это не чувствуется как грех. Американцы, они не понимают, как такое может быть. Как такое может быть? Это же пасторы или это же служители. Как можно списывать? На каком они им не вмещаются это в голову? Абсолютно. Ну, нам вмещается. И мы не сразу так прямо там скажем, там строго, там кто-то может сказать, ну, я там сужением занимался, не было времени у меня позаниматься, что он дал тут куча тонкостей, их вызубрить невозможно вообще. Я служить, ну, как... И я человека такого отчасти пойму. Не скажу, что списывать можно, но пойму, почему и какая прелюдия. Для американцев, если у них узнают, что списывают, сразу выгонят в семинарии. Первый раз, и все, вопрос закрыт. Человек больше не учится. По-моему, у них из обычных университетов выгоняют за это. У нас... Человека бомбы такая пачка лежит. Он подкладывает. Но в лучшем случае с экзамена его выгонят. У меня когда-то такое было. Ну, как бы это нормально. Но я не пользовался. У меня другой вопрос, я не пользовался. А, ты не пользовался? Ну, хорошо, ладно. Прокатило шара, ладно. То есть у нас совсем другой менталитет. Я поэтому объясняю, что когда мы Ветхий Завет читаем, мы просто должны понимать эти вещи. Мы не должны думать, что вот они такие, как мы, и почему они так поступают. Почему Авраам свою жену отдал? Немножко другая ситуация была. Это не то, что он прямо уж так легко это сделал, или как-то так жестоко как-то ее подставил. Мне трудно понять, как так можно поступать с женами, но какие-то, наверное, были там нюансы. Когда в Библии описывается действие Божие по отношению к людям, то это совсем не значит, что таким же образом он будет действовать в жизни верующих в каждый момент истории. Например, методы, которые использовал Бог в Евангелиях или в Деяниях апостолов, часто ошибочно считаются методами, которыми он будет действовать в жизни всех верующих. Те заговорили иными языками, иностранными, я верю, и значит мы все должны заговорить. Но Бог обращается с разными людьми по-разному. Какие из этих методов можно считать нормой на сегодняшний день? Вот вопрос. Как нам выбрать один случай из нескольких в качестве нормативного примера, того, который учит нас универсальные принципы в то время и сегодня? Например, книга историческая, и особенность исторической книги нам нужно с помощью книг, в которых учение излагается, проанализировать историческую книгу и увидеть, что относится к историческому периоду, или личности какой-то конкретной. А что, есть универсальный принцип тогда и сегодня, и еще через много веков и в разной культуре. То есть, понимаете, да, как это понимать? Историческую книгу нужно как бы просеять доктринальными книгами. Предписывающие отрывки Библии содержат нормативные принципы. Послания в основном имеют предписывающий характер, но иногда они содержат примеры индивидуальных, а не универсальных предписаний. Например, разнообразие форм церковного правления, которое, очевидно, существовало в первоапостольских общинах. Вычеркните это. Я уже сегодня это объяснял. Отличие между различными перспективами... Ладно, я это пропущу. Когда на определенную тему есть только один предписывающий отрывок, или когда различные предписывающие тексты совпадают друг с другом, учение отрывка обычно считается нормативным. Контекстуальный анализ является наиболее надежным способом различения описательных и предписывающих текстов. Суть этого. Мы когда смотрим в текст, нам нужно понять, что есть, ну пытаться понять, что универсальный принцип для всех, а что просто касательно ну, тех людей и в той ситуации. Это не всегда так просто сходу сделать, но нам нужно это разделять. Мы не должны смотреть на Библию, как мы смотрим, например, там «Привет», потом «Вот инструкция». И 500 пунктов, как пользоваться холодильником. Этот холодильник будет в Австралии стоять, в Украине или в Америке, одинаковая инструкция. То есть Библия не такая, она не как инструкция таких универсальных принципов на все века и народы. Есть универсальные, есть вообще от сатаны идеи, есть человеческие заблуждения, которые Бог не осуждает, но и не одобряет. Просто он, ну, не, в смысле не написано, что он это осуждает или обличает. А есть какие-то моменты, относящиеся к каким-то конкретным людям. Пятый момент, чтобы понять текст. Что является поучительной сутью отрывка, а что только случайными деталями? Некоторые из главных... Давайте еще раз. Пятый. Что является поучительной сутью отрывка, а что только случайными деталями? Некоторые из главных ересей, возникших за время существования церкви, были основаны на экзегетике, которая не приводит такого разграничения. Например, поучительная суть аллегории, изображающей Христа как виноградную лозу, Иоанна 15, заключается в том, что мы получаем силу жить духовной жизнью из Христа, а не из самих себя. Мы должны зависеть от Него, мы нуждаемся в Нем. Используя случайные подробности в качестве поучительной сути, одна богословская школа ранней церкви, позже заклейменная как еретическая, заявила, что если Христос – лоза, а виноград – часть сотворенного миропорядка, то отсюда вытекает, что Христос – часть сотворенного миропорядка. Пелагиане начала V века сделали подобное толкование притчи о блудном сыне. Они заявили, что так как блудный сын покаялся и вернулся к своему отцу без помощи посредника, то отсюда следует, что и нам не нужен посредник – Иисус Христос. Современным примером игнорирования разграничения случайных подробностей и поучительной сути отрывка может быть преподаватель-христианин, несколько лет тому назад прочитавший лекцию на тему 1 Коринфянам 3:16 «Вы храм Божий», там написано, и главной идеей Павла в этом стихе, он сказал, является святость тела Христова церкви. Но, точнее, это так есть. Но этот преподаватель, фокусируя внимание на случайных деталях, структура Ветхозаветного храма, пришел к выводу, что так как храм состоял из трех частей, внешний двор, внутренний двор и святая святых, и так как христиане названы храмами, то отсюда следует, что человек состоит из трех частей, тела, души и духа. Ну, это просто он вывел не оттуда, откуда нужно выводить. Еще один момент, некоторые так говорят, так как храм состоял святое святых, там, где совершали жертвоприношения и там, то и церковь так сидит. Пасторы, хор и миряне. Что-то в таком роде. Шестое, кому адресован данный отрывок? Хорошо, друзья, давайте вот что мы сейчас сделаем с вами. Значит, пять стадий мы прошли. Ну, пятую мы еще не закончили, у нас еще есть немножко времени. Мы сейчас пойдем на перерыв, потом мы сделаем тренировочных несколько упражнений, которые помогают нам разобраться, как делать обзор. И потом мы еще очень важный один вопрос рассмотрим, и это будет все на сегодня, и потом домашнее задание вам поможет тренировать то, о чем мы говорили.